У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 30 ноября, в этом выпуске.
Миграционный кризис откровенно уже зашел в тупик и стратегически он уже проигран официальным Минском. Нужно искать какие-то новые рычаги давления на Запад.
Александр Лукашенко заявляет, что Беларусь поддержит Россию в случае военного конфликта России с Украиной.
Каждый месяц есть новый какой-то вуз, который переходит на российский стандарт. И в школе пришли уже, в том числе, на российский ЕС.
Можно ли считать Донбасс де-факто аннексированным Россией, несмотря на непризнание официально так называемых ДНР и ЛНР?
Они приезжали на участки, говорили рабочим о том, что будет бесшовный переход, вы не почувствуете никаких изменений, кроме как изменится запись трудовой книжки.
Десятки петербургских метростроевцев требуют от правительства города выплатить им долги по зарплате. Александр Лукашенко вчера прокомментировал сообщение о концентрации российских войск на границе с Украиной. По его словам, подобные сообщения являются прикрытием для стран Запада, готовящих новую войну в Донбассе. На совещании по вопросам национальной военной безопасности Беларуси Лукашенко дал понять, что в случае начала, как он выразился, новой войнушки в Донбассе или на границе с Россией, Беларусь выступит на стороне России. Вот что Лукашенко в частности сказал.
Начинается активное телодвижение вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она собирается напасть на Украину. У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю, факты на стол. Они прекрасно понимают, если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь.
Говорил Александр Лукашенко. Сообщается также, что Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили вчера по телефону ситуацию на белорусско-польской границе. Белорусский политолог Игорь Ильяш, с которым побеседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров, считает, что, проиграв стратегический мигрантский кризис, Лукашенко обратился к военной риторике, чтобы добиться благосклонности Кремля.
Нужно понимать контекст, нужно понимать, что в период с 2014 по 2020 год нейтральный статус Беларуси в российско-украинском конфликте, он очень неплохо монетизировался в политическом смысле на международном уровне. Именно благодаря этому были сняты в 2015 году санкции с режима Лукашенко. Именно благодаря этому активно развивался диалог официального Минска и Запада. То есть это очень ценили и на Западе, это очень ценили в Украине, то, что Беларусь не стала участником этого вооруженного противостояния России и Украины. И сейчас, поскольку миграционный кризис откровенно уже зашел в тупик и стратегически он уже проигран официальным Минском, то нужно искать какие-то новые рычаги давления на Запад. И вот сейчас, поскольку появилась недавно информация о возможном вторжении России в Украину, то как раз вернуться к этой старой теме, на которой, в общем-то, официальный Минск на международном уровне и ехал в течение 5-6 лет. До того. По сути дела, Лукашенко сейчас заявляет, что вот мы готовы, очень важно, что он все-таки это говорит в контексте, увязывает это с событиями и на границе с Евросоюзом, что вот если что, они прекрасно понимают, что мы в стороне не оставимся. Конечно, это политическая манипуляция, такое заявление, потому что как раз чего бы на Западе до того понимали, что Беларусь в стороне не останется. Потому что как раз официальный Минск, лице Лукашенко и других дипломатических представителей всегда заявляли о том, что в этом конфликте между Россией и Украиной у них нейтральный статус. Более того, Лукашенко неоднократно говорил о том, что он готов отправить миротворцев на Донбасс, именно миротворцев, то есть чтобы развести конфликтующие стороны. А теперь он утверждает как факт, что Беларусь будет на одной из сторон, причем очевидно на какой, то есть очевидно на стороне России. И очень важно, что это именно произносится в контексте не как некого абстрактного противостояния России и Запада, который ну, там, теоретически мог бы затронуть территорию Беларуси, а именно в контексте противостояния России и Украины. и в контексте конфликта на Донбассе, который, естественно, никакого прямого отношения к Белоруссии не имеет и никак белорусские интересы не затрагивает.
Угу. Игорь, эта позиция у Лукашенко изменилась, он ее изменил самостоятельно или все-таки это произошло, например, под давлением Кремля?
Я думаю, что были оба фактора. Безусловно, Кремль хочет видеть более активную поддержку своих внешнеполитических операций, кампаний от Белоруссии. И, с другой стороны, Лукашенко видит в этом один еще рычаг давления на Запад. Попытку вот на этой теме вступить с Западом в переговоры и договориться. Ну и, конечно, это все-таки и сигнал самому Путину со стороны Лукашенко. Это попытка показать вот такими речами, что мы союзники, и добиться его благосклонности. Нужно же понимать, что вот, например, в сентябре Путин обещал Лукашенко кредит до конца года, а вот уже скоро декабрь, а этих денег до сих пор нет. Я думаю, что это, конечно, вот попытка наладить контакт с Путиным посредством вот таких вот заявлений, это тоже такой расчет со стороны Лукашенко был.
То есть исключительно финансовый. А зачем он нужен сейчас, Лукашенко? У Беларуси действительно снова заканчиваются деньги сейчас?
Экономика Лукашенко, особенно с учетом внешних санкций, западных санкций, безусловно, нуждается в финансовой поддержке постоянно. И это то, что всегда на повестке дня.
Допускаете ли вы реальную возможность того, что в случае, если Россия начнет какие-то военные действия на границе с Украиной, Беларусь действительно отправит туда своих солдат?
Я думаю, что Лукашенко и его генералы не хотят воевать. Они, безусловно, понимают, чем это грозит и для страны, и для режима. Нужно сказать, что это решение будет встречено в штыки даже электоратом Лукашенко. Очевидно, что белорусское население там, под 90% будет категорически против любого, даже косвенного вмешательства в какой-либо вооруженный конфликт. Но нужно понимать, что, конечно, такого рода риторика, она опасна сама по себе. Потому что, когда Лукашенко заявляет о готовности вступить в вооруженный конфликт на стороне России, это, безусловно, раскручивание спирали эскалации. Безусловно, после этого украинское государство не может не воспринимать Беларусь как потенциальную угрозу. Соответственно, будут проводиться какие-то мероприятия оборонительные на границе, усиливаться ресурсы на границе с Беларусью, что, в свою очередь, и Россия, и Беларусь может использовать как повод для усиления своих оборонительных мероприятий. И дальше уже начинается вот это раскручивание эскалации, которое, вообще, как показывает мировая история, не все войны начинаются, потому что их действительно хотят и действительно их планируют. Просто необдуманные авантюрные заявления, решения политиков иногда сами по себе приводят к тому, что эскалация приводит к реальной войне.
Это было мнение белорусского политолога Игоря Ильяша. Вопросы ему задавал Алексей Александров. Вчера появились сообщения о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании проблем в отношениях между Киевом и Москвой, в том числе проблемы Донбасса. В Киеве такое предложение приветствовали, в Кремле идею трехстороннего турецко-российско-украинского саммита по Донбассу отвергли, говорит пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. И на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является, с одной стороны, Киев, а с другой стороны, представители самопровозглашенных республик.
Заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Напомню, что Анкара к крайнему неудовольствию Москвы отказывается признать аннексированный Крым частью российской территории и регулярно выражает озабоченность судьбой крымских татар после аннексии полуострова. Вы слушаете «Время свободы». В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ о допуске товаров из так называемых ДНР и ЛНР на российский рынок и даже к тендерам на государственные закупки и закупки на муниципальном уровне в России. До этого России было введено эмбарго на поставки в Украину угля, использующегося для нужд энергетики. Таким образом, Украина оказалась в очень тяжелом положении в разгар отопительного сезона. Все больше жителей Донбасса получают российские паспорта, ходовой валютой является российский рубль. Даже система образования в самопровозглашенных республиках Донбасса приводится в соответствие с российскими стандартами. сотрудник признанного в России нежелательной организации Берлинского центра либеральной современности Николаус фон Твикель, один из авторов книги под названием «За пределами замороженных конфликтов. Сценарии сепаратистских конфликтов Восточной Европы», считает, что Донбасс уже де-факто аннексирован Россией. С Николаусом фон Твикелем побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Процесс урегулирования не движется уже несколько лет. Нет никаких перспектив, что политическая ситуация меняется вокруг Донбасса. И поэтому, конечно, можно сказать, что это избежно. Из того, что творилось, особенно после 2017 года, даже можно отметить, что для России и для Донбасса, для этих сепаратистов, другого выхода нет. И объявления о интеграции с Россией, они всегда очень охотно пишут и объявляют, чтобы не нарушать Минские соглашения по букве, да, но факт остается фактом, что, конечно, там объявят, я не знаю, вот каждый месяц есть новый какой-то вуз, который переходит на российские стандарты, школы пришли уже, в том числе на российский ГС. Есть ряд других шагов, которые, конечно, все направлены на так называемую интеграцию с Россией. И я не вижу, вот этот процесс уже движется вот несколько лет, и я не вижу какой-то перспектив, что это отменяется вот в будущем. Хотя официально о аннексии никто не говорит, и это можно оценивать как хотите, но пока в Кремле решили еще наблюдать Минские соглашения по букве. Но на выполнение политической части можно идти только после того, как перемирие работает полноценным. И, как мы знаем, перемирие в течение этого года, 2021 года, перемирие стало хуже и хуже наблюдать. Шансы на то, что мы переходим на выполнение политической части соглашения сейчас очень низкие. Это все зависит от политической воли и в России, и на Западе, и в Украине.
Какие сценарии вы рассматриваете развития конфликта конкретно в Донбассе?
Сейчас, конечно, много говорят про эскалацию, военные сценарии. Я надеюсь, что такого не будет. Но факт остается фактом, что поскольку политически, тупиковая ситуация в Минске, хотя вот никто не сейчас, конечно, находится физически в Минске, но это все эти переговоры ведут онлайн. Но факт остается фактом, что там на политическом плане, конечно, ничего не двигается. И во сколько это длится сейчас уже довольно долго, и во сколько сейчас шансы на саммит, на новые переговоры на высшем уровне или на какие-то успехи очень низкие, конечно, растет опасение, что кто-то так сильно разочарован, что решили переходить на силовое решение. Да. Сейчас, в данный момент, конечно, все смотрят Россию, видят, что там вновь есть это накопление войск ближе к Украине. И все, конечно, сейчас очень много экспертов и наблюдателей боятся, что Россия, наверное, готовит новую эскалацию. В другой очередь, всегда надо сказать, я это писал уже подробно в этих докладах и в этой книжке, что есть, конечно, опыт последних лет, и особенно 2014 и 2015 года, что эти территории завоевать, еще новые территории, не так легко. Это стоит не только деньги, а это стоит люди, это будет кровавое, там люди погибают. И это, конечно, будет очень-очень рисковая операция, это без вопросов. Все мы считали, что для России территория не очень важна. Для России это конфликт, конечно, не военный, это конфликт, в первую очередь, политический. Самая главная беда для России – это факт, что в Киеве есть руководство, есть правительство, есть глава государства, который говорит про интеграцию с Западом, про Евросоюз и про НАТО. И, конечно, в Москве это не хотят, они не хотят Киеве про российское правительство. Это их главный цель. Но Донбасс является вот таким, это просто способ иметь влияние злого типа на украинские власти.
Мнение сотрудника Берлинского центра либеральной современности Николауса фон Твикеля. Вопросы ему задавала Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
В пятницу индекс Dow Jones упал более чем на 3%. Известие о том, что президент распорядился прервать воздушные сообщения с Южноафриканской республикой, подлило масло в огонь.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден призывает американцев не паниковать в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом чуть позже. Сейчас репортаж из Петербурга. Там несколько десятков сотрудников компании «Метрострой Северной столицы» потребовали от правительства Петербурга, чтобы им выплатили долги по зарплате в компании, где они раньше работали, обанкротившемся городском подрядчике «Метрострое», на общую сумму в 332 миллиона рублей. Акция протеста состоялась вчера у Смольного. Городские чиновники обещают метростроевцам начать выплату долгов до конца этого года, но большинство рабочих в это не верят, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Старый метрострой уже давно конфликтовал с правительством Петербурга. Метро в городе строится долго, сроки постоянно срываются. В октябре городская администрация подписала контракт с новой компанией АО «Метрострой Северной столицы», куда перешли более 3000 работников старого метростроя. Но старая компания, находящаяся в процессе банкротства, так и не выплатила долги своим рабочим. По словам машиниста подъемных машин Евгении Рахмановой, к переходу рабочих из старой компании в новую готовились давно.
Руководство города в лице вице-губернатора Максима Соколова вместе с Владимиром Шмидтом, генеральным директором метростроя «Северная столица». Они приезжали на участки, говорили рабочим о том, что будет бесшовный переход, вы не почувствуете никаких изменений, кроме как изменится запись трудовой книжки, будет другая организация, так все и останется. На самом деле тоже руководство, те же площадки, тоже оборудование, тот же коллектив, вот, все то же. Но по факту получилось так, что работники написали заявление на увольнение по собственному желанию. И с 11 октября люди были переведены в новую организацию. На этот момент остались невыплаченные зарплаты за сентябрь, октябрь часть и выплаты за отпуска. Проходит месяц, зарплаты нет, народ стал беспокоиться.
Рабочие написали десятки писем в разные инстанции, от президента страны до Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, но отовсюду получили одни отписки. По словам Евгении Рахмановой, метростроевцы решили перейти к активным действиям, потому что их кидают уже второй раз. Точно такая же ситуация уже была 2 года назад, и те долги рабочим не выплатили до сих пор.
2 года назад очень много СМУ, строительно-монтажное управление, они были обанкрочены. И люди не получали деньги. У кого-то 30 тысяч, у кого-то 400. Сумма приличная. Поэтому мы все решили, что такая же ситуация будет и сейчас. Потому что никто ничего конкретно не говорит. 25 ноября была встреча с генеральным директором нового метростроя, на которой вразумительных ответов не получили. Все какие-то обещания, возможно, не гарантирую. В конце марта месяца что-то, может быть, и будет. 5 тысяч раз в 2 месяца нам вот кинули за октябрь-ноябрь, я получила только 5 тысяч как работник метростроя.
20 ноября в группе метростроя во ВКонтакте появился призыв собраться и пойти к Смольному с требованием вернуть заработанные деньги.
Очень сильно зашевелились. Собрания резко на следующий день начались на всех участках. С людьми разговаривал прокурор метрополитена, заместители директора. Пытались переубедить, чтобы мы 29-го никаких действий не предпринимали. А мы говорим, у нас будут пешие экскурсии по историческим местам. Мы хотим посмотреть в том числе и творение Доминика Кваренги, здание Смольного.
Несмотря ни на что, метростроевцы провели свою экскурсию, в конце которой они прошли в приемную городского правительства и оставили там заявление на встречу с вице-губернатором Максимом Соколовым. Пока одни метростроевцы ждали на морозе возможности передать просьбу о встрече с вице-губернатором, другие встречались в офисе офисе метростроя Северной столицы на Загородном проспекте с главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андреем Левакиным и с конкурсным управляющим старого метростроя. Впрочем, бригадир проходчиков Андрей Музалевский считает, что это был просто маневр чиновников, чтобы разделить рабочих.
Мне лично должны были 125 тысяч, 5 тысяч кинули, и все. В моей бригаде двум человекам должны по 200 тысяч и больше. У меня такое ощущение, что все в сговоре в каком-то, и заранее все это спланировано было. Лично мне непонятно, такие деньги для правительства нищенские, почему бы не отдать людям?
Они вот надеются, видимо, что вы все-таки устанете и спустите на тормозах.
Нет, мы не устанем. Мы будем добиваться своего до конца. Людей немало бросили, на сколько? 3500 человек. У нас зарплата нищенская, по нынешним ценам. Мы работаем, по сути, как рабы за еду. Моей зарплаты хватает только на еду. Но они хотели, чтобы мы не ходили к Смольному. В то же время они не обещают выплатить зарплату, обещают только к марту. А я им говорю, мне до марта что, детей кормить травой?
После выступления рабочих чиновники объявили, что разработали дорожную карту, по которой новый метрострой выплатит старому метрострою деньги за аренду оборудования за 2 года вперед. И тогда часть выплат рабочим будет сделана еще до Нового года. Андрей Музалевский считает, что тут ключевое слово «часть». Если это будет 80% от задолженности, то тогда это можно обсуждать. По его словам, на мелкие подачки рабочие не согласятся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев спокойно отнестись к появлению новой мутации коронавируса, вызывающего COVID-19. Байден считает, что штамм коронавируса под названием «Омикрон» – это, безусловно, повод для беспокойства, но никак не для паники. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В понедельник президент США Джо Байден призвал американцев не паниковать по поводу появления новой мутации коронавируса, вызывающего COVID-19. По словам президента, это повод для беспокойства, но не для паники. Обращение президента Байдена к американцам из Белого дома было реакцией на очевидные страхи последних дней. В пятницу индекс Dow Jones упал более чем на 3%. Известие о том, что президент распорядился прервать воздушные сообщения с Южноафриканской республикой и несколькими ее соседями, где были отмечены первые заражения новой мутированной версии коронавируса, названной «Омикрон», подлило масло в огонь, ведь в течение последних месяцев США постепенно открывали границы для иностранных туристов. По информации «Нью-Йорк Таймс», глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредит во вторник американских законодателей о том, что появление «Омикрона» чревато опасностями для американской экономики, главное из которых – нежелание людей выходить на работу, где может быть велика вероятность заражения новым вариантом вируса. Это может привести к усилению инфляционных процессов и усугублению проблем с производством и поставкой товаров и материалов. Выступая в понедельник, президент Байден попытался успокоить американцев. «Новый вариант вируса, – сказал президент, – повод для беспокойства, но не для паники. Мы располагаем лучшими вакцинами в мире, лучшими лекарствами. У нас лучшие ученые». Президент сообщил о том, что производители вакцин готовы в случае необходимости в кратчайшее время модифицировать существующие вакцины с учетом особенностей новой мутации вируса. Но он надеется, что этого не потребуется. По словам экспертов, сейчас, через считанные дни после появления новой версии вируса, невозможно сказать ничего определенного о ее реальной опасности. Повышенное тревожное внимание специалистов вызвало огромное число мутаций, которые он претерпел. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» биолог Анча Баранова, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Вирус представляет большую опасность, потому что он обладает двумя неприятными свойствами. Первое, он довольно быстро размножается, обладает высокой контагиозностью, что сопоставимо с дельтой. Мы пока не знаем, больше дельты или меньше дельты, но точно больше, чем стандартные штаммы. Это во-первых. А во-вторых, он обладает мутациями, которые, возможно, позволяют ему уклоняться от действия антител. То есть вакцинная защита у людей, которые провакцинировались против именно этого штамма, будет снижаться. Насколько будет снижаться, мы не знаем, но это будет выяснено в ближайшие 7-10 дней. Но у нас же иммунитет не только из антител состоит, он там из Т-клеточного звена состоит, плюс, в конце концов, антитела можно количеством просто, они могут задавить количеством вирус. Это тоже поможет. То есть, в принципе, у нас никогда иммунитет не падает до нуля. Он падает там до какого-то определенного предела, но не до нуля. И вот это не до нуля, оно позволит даже на предыдущих вакцинах, ну, с вакцинацией, естественно, как-то против этого вируса держаться так, чтобы в тяжелую форму заболевания не попадать. на данных Англии, если там этот вирус появится в серьезном, так сказать, варианте, будет понятно, способен ли этот вариант на самом деле вытеснить дельту. Потому что оказывается, что наша дельта, привычная нам в России, там, в Европе, в США, у нас просто очень везде высокий наплыв дельты, да, и в этих условиях не исключено, что омикрон не сможет размножиться, по крайней мере, пока дельта не спадет.
По мнению Анчи Барановой, оперативная реакция на появление нового штамма коронавируса, быстрое прекращение воздушного сообщения с несколькими странами – признак того, что мир многому научился за почти 2 года пандемии.
Вот эта вот тревога, которая поднята, она на самом деле хорошая тревога, в том смысле, что вот эта быстрая реакция, смотрите, нашли вариант, он там быстро начал размножаться в базах данных, то есть в смысле больше и больше стало записи об этом варианте в Южной Африке, они быстро сообщили, на это быстро обратили внимание, заметьте, полностью игнорируя День Благодарения, который в США, да, и даже в пятницу у нас, вот, когда у нас вообще традиционно такой выходной, президент наш сказал, что мы с понедельника закрываем сообщения с Южной Африкой. И это на самом деле потому, что сейчас уже все прекрасно понимают, что вообще-то на пандемию, когда она была в начале 2020 года, мы среагировали очень медленно. Никто не хочет этого повторить просто, и поэтому сработали быстро.
Вместе с тем никто из специалистов не ожидает, что запрет полетов в ЮАР и другие страны региона предотвратит распространение нового варианта коронавируса по миру. Тем более, что случаи заражения уже выявлены в европейских странах и Канаде. Американские власти надеются, что им удастся выиграть несколько дней, чтобы лучше подготовиться к обороне. Если выяснится, что новая версия вируса представляет повышенную опасность и менее уязвима для существующих вакцин. Для президента Байдена, объявившего еще в июле о том, что Америка возвращается к нормальной жизни, после 1,5 лет борьбы с пандемией появление нового опасного штамма вируса может превратиться в серьезную политическую проблему. Его оппоненты-республиканцы уже обвинили президента в том, что тот не сумел положить конец пандемии, несмотря на свои обещания. Президент отвечает на это призывом к 30% американцев вакцинироваться, а к тем, кто уже получил 2 дозы вакцины, добавить 3-ю для верности.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».